Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Вам знакомы слова «апсайклинг» или «ресайклинг» и слово «фэшн» или «этикал фэшн»? Первые два — это вторичное использование или переработка, а третье — медленная мода, четвертое — этичная мода. Как это вообще связано друг с другом? Это все направления, в которых работают современные дизайнеры и бренды. Правда, отнюдь не все. Многие потребители, когда что-либо покупают, хотят быть уверенными, что их приобретение экологично, что оно этично, то есть минимально влияет на окружающую среду и не нарушает прав других людей. В этом году в рамках Global Talents Digital, это первый в мире международный гибридный фэшн-проект, в котором объединяются дизайнеры и технологии, была затронута тема этичной моды. Организаторы проекта «Фонд моды» и «Национальная палата моды» предложили переосмыслить концепцию потребления, временно отказаться от покупки fast fashion, быстрой моды, обратить внимание на локальные марки и сделать выбор в пользу этичных брендов. Что же такое этичная мода? Насколько это важно? Насколько это набирает обороты со временем? Мы хотим побеседовать сегодня. У нас, во-первых, в гостях адепт медленной моды, сотрудник фонда «Второе дыхание» Виктория Греховодова. Виктория Александровна, приветствую вас. Ну да, наденьте наушники, это может вам потребуется. Все равно многие нас видят на видеотрансляции, поэтому мы не можем скрыть наше внутреннее общение в студии. И по телефону с нами еще на какое-то время историк моды Анатоль Вовк. Анатоль, приветствую вас.
Добрый день.
Анатоль, вот мы хотим сегодня с нашей гостьей Викторией Греховодовой подробно эту тему обсудить, да, этичная мода и вот все, что отсюда проистекает, и наоборот, все, что в это втекает. Но для начала хотелось бы у вас, как у историка, узнать, насколько это вообще давнишняя история, да, этичная мода, когда люди стали обращать на это внимание, и вообще, как стремительно, как динамично все это развивается.
Ну, вообще, я вам расскажу очень интересную вещь. Раньше ткани были такими дорогими, что вещи могли носить несколько поколений. Само понятие «second-hand» оно возникло неспроста. Ведь когда, скажем, король хотел кого-то отблагодарить, он давал ему свою одежду. «Дарую тебе шубу с барского плеча». И давал ему как раз, так, не знаю, там, плащ или перчатки, и люди донашивали эти ткани. Да помните, мы даже донашивали, там, не знаю, одежду своих, там, не знаю, родственников на даче, например. Помните, если нам одежда не нравилась, мы ее увозили на дачу, и там ее носили. Там есть различные пальто 70-х, 80-х, куртки, которые просто нет им сноса. Но в какой-то период люди почему-то решили, что если они надели футболку один раз или два раза, ее нужно выбрасывать и смело тут же бежать в магазин для того, чтобы купить другую. Это неправильно. Вот последние 30 лет мир сошел с ума. Люди хотят менять вещи с такой чистотой, что они даже не успевают их снашивать. И есть для этого несколько хороших факторов, которые подогрели интерес людей к тому, чтобы менять одежду. Во-первых, одежда стала стоить очень дешево. Очень дешево. Пойти купить в масс-маркет футболочку, там, не знаю, за 500 рублей, или на скидочке где-нибудь, там, платьишко за 150 рублей в каком-нибудь аутлете, недорогое, блестящее, в пайеточку, люди очень даже хотят. Особенно, когда можно надеть его дважды, сфотографироваться, выложить в Инстаграм, чтобы все увидели, а потом его выкинуть на помойку. Не отнести в пункт переработки, не отдать тем, кому они нужны, эти наряды, а просто выкинуть. И у меня, например, сердце кровью обливается, когда я вижу, как люди выкидывают там обувь, выкидывают какие-то потрясающие пальто, выкидывают плащи. Это неправильно. Если вы хотите избавиться от вещи, пожалуйста, отдайте ее в пункт переработки, отнесите в центр, где люди возьмут и будут донашивать. Вот я так часто делаю, хотя в России с этим очень проблематично.
А мне кажется, знаете, люди просто не осведомлены, и, может быть, это не настолько вот, популярно.
Значит, и такая интересная история, когда вы приходите в популярные масс-маркеты, и вы отправляете туда свои вещи, якобы на переработку. Но недавнее расследование показало, что все эти вещи стекаются в Московскую область, где в больших тюках это можно купить по очень дешевой цене, по 10 или по 15 рублей за килограмм. И наши вещи, они никуда не идут, ни на какую переработку. Они продаются, и потом их покупают и нам продают в секонд-хенде, в стоках и во всем остальном. Когда люди это узнали, конечно же, они расстроились. То есть мы хотим помочь нашей планете, отправить вещи на переработку, а в итоге нам говорят, извините, ваши вещи пошли обратно в продажу. То есть мы не хотим, вот лично я не хочу, чтобы на моих вещах кто-то потом еще наживался. Мне проще отдать их тем, кто нуждается в них, и пусть люди будут их носить дольше.
А вы хотите сказать, что даже крупные западные бренды, у которых переработка поставлена на поток, они в России не могут вот этот процесс проконтролировать?
Дело в том, что многие отправляли датчики вместе со своими вещами. Все это сводится в Подмосковье. А официальные представительства известных брендов масс-маркета заявляют, что у них есть подрядчик в России, но подрядчик почему-то не всегда поставляет эту одежду в Европу. И самый крупный сортировочный центр находится, по-моему, в Германии. И там они говорят, что у них нет ничего из России. Это прискорбно. Это я говорю с большим сожалением, потому что в России уровень потребления вещей сегодня достиг такого размера, такой отметки, что в скором времени мы будем видеть эти вещи повсюду. Их становится очень много. Люди не успевают их носить. Это ужасно. Нужно их перерабатывать или отдавать кому-то.
Анатоль, и в завершение скажите, на ваш взгляд, сформировался уже запрос в России на этичную моду? Если сформировался, то хотя бы вот у какого контингента, у какого процента людей?
Я думаю, что этот процент очень ничтожен, очень маленький, потому что не все готовы думать об этичности, не все готовы думать о том, что там страдают зверушки или там звери при выделке кожи или меха, не все готовы думать о том, чтобы потом дать вторую жизнь этим вещам. Нет еще осознания. Мы еще не совсем экологично грамотные, отправляясь на шашлычки, мы не всегда за собой все убираем. Не то, что уже говорить о моде и о таких глобальных вещах, как этичная мода. Но я надеюсь, что в скором времени это придет, потому что я смотрю, какие у нас сегодня улицы в городах. Например, вот я жил в Петербурге, я вижу, что люди стали мусорить меньше, доносят все до урны. Может быть, дойдет и до того, что мы будем сортировать мусор, а потом будем сортировать одежду. И пластмассовую одежду из искусственных материалов мы не будем выбрасывать вместе с мусором, чтобы она там, эта шуба из Чебурашки, гнила еще 300 лет, и после Третьей мировой войны, если она такая будет, она там еще 400 лет будет лежать, потому что у нее большие сроки разложения. Я надеюсь, что люди будут относить их в те места, где эти вещи будут перерабатывать. Очень на это надеюсь.
Анатолий,
так что хватит уже.
Спасибо, да, спасибо большое вам за комментарий. Да. Историк моды Анатоль Вовк был на прямой связи со студией «Радио Спутник», где, в свою очередь, напоминаю, находится Никита Воронков и наша гость Греховодова Виктория, адепт медленной моды, сотрудник фонда «Второе дыхание». Виктория, ну, наконец-то переходим к нашей беседе. Но я думаю, это важные были сведения, полученные
от Анатолия. Да, я не могу не согласиться с тем, какую важную тему поднимаете вы, и с тем, что сказал Анатоль. Могу сразу рассказать немного о благотворительном фонде, о наших направлениях работы. Благотворительный фонд «Второе дыхание», мы занимаемся, вообще мы развиваем инфраструктуру приема ненужной одежды. По Москве у нас широкая сеть контейнеров, в которые любой желающий может сдать одежду, которая его уже не радует. К счастью, есть такая опция, что эта одежда может обрадовать кого-то другого. После того, как контейнер заполняется, наши коллеги привозят все на склад, где одежда проходит сортировку. Там очень много фракций, но если не вдаваясь в подробности, то одежда в хорошем состоянии отправляется в регионы в качестве гуманитарной помощи. Одежда также в хорошем состоянии, но гораздо меньший процент. В среднем у нас минимум 4%, максимум 4% уходит на продажу в наши благотворительные магазины секонд-хенды. Там может продаваться масс-маркет хорошего качества и брендовая одежда, и средства, которые мы выручим с продажи этих вещей, они покрывают реализацию наших социальных программ в том числе. И одежда, которую уже совершенно никак нельзя применить, заапсайклить, например, сделать там какой-то мешочек или обтирочную ветошь из этого, ну, которую совершенно никак не применить, она у нас отправляется на переработку, мы перерабатываем ее сами. И да, как выглядит вообще этот процесс? Ткань разволокняется. Это одна история.
А каким образом? Там, под воздействием температуры или как?
На оборудовании, на станке, на разволокняется, как, ну, распускается.
На нитке?
Да, визуально это выглядело бы так, что вот есть майка, мы дергаем, грубо говоря, за веревочку.
И она вся расходится.
Да. А вторая опция, это скорее менее приоритетная. Ну, например, есть очень много производств, на которых нужно протирать станки. И раньше для этих целей использовалась вообще первичная ткань, то есть изготавливался хлопок, который сразу нарезался, один раз использовался, например, там протирал машинное масло или оставались какие-то такие пятна, которые вообще нельзя выстирать. И, соответственно, этот хлопок был сразу обречен. Он отправлялся на свалку, я думаю, где лежит до сих пор. А сейчас мы можем одежду, которая уже изжила себя, использовать, ну, дать ей вторую жизнь вот такую, и она, ей можно будет протереть то же самое оборудование.
А вы сказали про контейнеры, у которых широкая сеть. Я так понимаю, на каком-то из ресурсов должна быть представлена карта расположения. Или у вас нет такого?
Да, отличный вопрос. Во-первых, найти ближайший к вам контейнер можно на сайте 2.ru, это сайт нашего фонда. Также, если вам неудобно воспользоваться контейнером, вы можете заказать такую услугу, как вывоз из дома. Сразу предупрежу, что она платная, но она стоит 500 рублей, и по сути мы не зарабатываем на ней, потому что все это уходит на оплату работы курьеров. И, соответственно, мы принимаем, когда вывозим самостоятельно из дома, до 50 килограмм. В наши контейнеры вы можете сдать неограниченное количество одежды. Важно, чтобы она была сухой и чистой. Это базовое правило. Еще, конечно, мы просим завязывать плотно, сдавать, во-первых, одежду в пакетах и плотно их завязывать, чтобы они не вывалились в контейнер, и мы смогли это сразу распределить, куда необходимо. Потому что у нас нет ресурса на то, чтобы относить эти вещи в химчистку, ну, вообще как-то заниматься их восстановлением. Также наши контейнеры можно найти на карте RecycleMap, на Tugis и на Яндекс.Картах.
Ого, а на RecycleMap там, я так понимаю, не только по одежде, да, информация?
На RecycleMap, да, аккумулирует такой большой пласт информации относительно пунктов приема вторсырья, одежды, может подсказать, куда конкретную редкую фракцию можно принести, если вы ее дома у себя собираете. Насколько я знаю, сейчас RecycleMap обновляется, там полностью Greenpeace убирал московский слой, потому что было очень много устаревшей информации. Я думаю, довольно оперативно эта информация обновится, и, конечно, это один из тех ресурсов, которым можно доверять.
Виктория, я вас представил помимо сотрудников фонда «Второе дыхание», о чем мы уже поговорили, адептом медленной моды. И я, в принципе, уже для себя сформировал, что это такое. Но вот для радиослушателей, пожалуйста, можете сформулировать, и можно ли противоставлять, да, медленную моду масс-маркету, то есть это вообще на разных чашах весов стоят эти понятия.
Да, несмотря на то, что они стоят на... Даже это разнополюсные вещи, максимально противоположные друг другу. Если говорить о том, что такое медленная мода, это мода, которая обозначает своим приоритетом создание высококачественных изделий с долгим сроком использования. Также своим приоритетом обозначает отказ от массового производства, что, собственно, и делает у нас масс-маркет, и делает выбор в пользу ручного труда и использует, например, стоковые ткани, то есть бережно относится к ресурсам, бережно относится к экосистеме, к природе, к животным и к людям, которые, собственно, производят эту одежду. Ну, подразумеваются швеи и другие специалисты, которые участвуют в производстве одежды.
Если так много факторов, которые влияют на получение вот одной какой-то вещи из медленной моды, да, то значит ли это, что вещь на выходе будет дорогая?
Ну, во-первых, медленная мода — это такой несколько собирательный образ. И если отвечать на вторую часть вашего вопроса, то нет, вещь, которая является произведенной по стандартам медленной моды, она не обязательно дороже масс-маркета. Но, скорее всего...
Но она может быть в разных ценовых сегментах.
Да, именно так. Она может быть в разных ценовых сегментах. Скорее, да, она будет дороже. Но это не всегда так.
Подразумевает ли медленная мода... тот факт, что не следует раздувать свой гардероб. Он должен быть каким-то ограниченным, и, то есть лучше вещь носить подольше и не брать там себе на 3-7 выходов, да, какой-то элемент одежды.
Медленная мода, к счастью, не подразумевает какой-то аскетизм в вашем гардеробе, отказ полностью от... не отказ, а ограничение очень жесткое, да. Вы можете, по факту, иметь столько единиц одежды в вашем гардеробе, сколько вам необходимо. Главное правило, что эта одежда... носится очень долго, то есть она сделана из качественных материалов, а вам в ней комфортно, приятно ее носить, и вы наденете ее большое количество раз. Мне кажется, это отличное правило, к которым стоит подходить к своему гардеробу. Во-первых, точнее, несколько правил. Во-первых, не накапливать ненужное, то, что пригождается раз в 2 года, потому что объективно вы не нуждаетесь в этой вещи, и, возможно, она может обрадовать кого-то другого. То есть не хранить лишнее, не заполнять чем-то, что вы наденете 1 или 2 раза, например, какую-то нарядную вечерне-выходную вещь, которую можно взять в прокате, ну, можно взять в аренду. И подходить к своему гардеробу осознанно. Желательно, конечно, составить шоп-лист и понять, чего вам не хватает, и приобрести одежду, пусть не сразу всю, но лучше купить ее из качественных материалов и на старте договориться с собой, что на это может понадобиться больше денег, чем вы, например, обычно привыкли. Но зато вам не придется эту базовую белую футболку менять там через сезон, а она прослужит вам гораздо дольше, потому что и вы будете осознанно подходить к уходу за ней, стирать ее бережно. Там, я думаю, не все всегда смотрят на ярлычки на одежде. И вещь вас будет радовать, и не будет... так как вы соберете свой базовый гардероб, в котором вещи все друг с другом максимально сочетаются, вы будете тратить минимальное количество времени на сборы в любой ситуации. Мне кажется, это очень удобно, особенно когда ты куда-то опаздываешь.
Сейчас масс-маркет, он генерирует новые коллекции одежды, ну, буквально каждый сезон, если не чаще, может быть, там
очень часто,
есть,
да,
какие-то демисезонные коллекции или дополнительные. И таким образом он как бы вот это и производство, да, подталкивает, разгоняет, и человеческое желание, я не знаю, что ли, тоже разгоняет. То есть человек смотрит, уже новая коллекция, а я еще в старом. Надо идти забирать, и то есть даже если вот ты год там поносил футболку, на следующий год ты уже ее откладываешь или куда-то убираешь, идешь за новой. И вот таким образом это подогревается желание человека, да, менять свой гардероб. А медленная мода, вещь, которая... надолго. Сколько вот может качественная вещь прослужить сезонов?
Например, если мы возьмем кожаную куртку, мы сейчас не говорим о бутичности в этом аспекте, если мы возьмем во внимание какую-то кожаную куртку, при должном уходе она может прослужить нам и 20 лет. Почему бы нет? Я думаю, это не предел. Все зависит от того, как часто мы носим эту вещь, насколько бережно за ней ухаживаем, то есть ориентируемся ли мы как раз-таки на рекомендации по уходу. И я думаю, это два базовых правила, которые соблюдаются. Если говорить об аспекте этичности, то он вообще-то он очень важен, и этичная мода, она как раз-таки своим приоритетом обозначает производство с соблюдением принципов гуманности. Когда мы гуманно относимся к животным, опять же, ко всей экосистеме и к работникам производств.
А то есть это имеется в виду, что даже хлопок, например, естественный, под запретом в такой концепции?
Нет.
Это же вмешательство как бы в природу?
Нет, не совсем. Хлопок все-таки у нас не умеет говорить. Хотя откуда мне знать? Если мы сравниваем, например, телят, которых...
Или они пушных, тоже не умеют говорить.
Но я уверена, что они общаются между собой. Или пушных животных, которых специально разводят для того, чтобы в определенный момент их убить и забрать натуральную кожу, натуральный мех. Это очень негуманно, но... Получается, что нет единственной максимально экологичной альтернативы или этичной. Потому что, например, этичная вещь не всегда экологична, а экологичная вещь не всегда этична. Например, куртка из натуральной кожи, она при условии, что она попадет когда-то на свалку, на полигон, и у нее будет доступ к свету и к воздуху, то она разложится через какое-то количество времени. А если попадет куртка из искусственной кожи, то она в целом, ей потребуется несколько сотен лет, она оставит после себя микропластик, ее нельзя сжигать, потому что выделяются очень вредные вещества, диоксины, которые вызывают очень серьезные заболевания. И поэтому нужно всегда ориентироваться на свой приоритет при выборе. Для меня в этот момент важнее, чтобы не пострадало животное или чтобы в долгосрочной перспективе чтобы я не повлиял положительным образом на загрязнение микропластиком. Это просто нужно принять, что ни нуля отходов не существует, не существует единого верного экологичного решения. И поэтому очень важно ориентироваться на себя и делать свой выбор максимально осознанным, но одновременно с этим и комфортным для себя. Потому что если взять и загнать себя резко в какие-то рамки, будет очень сложно дальше оставаться вообще в практике экологичного образа жизни.
Но ведь есть еще один важный аспект, это человеческий труд, насколько я понимаю, он тоже важен вот в вопросе этики.
Да.
Потому что вот эти уже избитые, да, шуточки там про вьетнамских и бангладешских детишек, да, там и не детишек, которые просто нашивают и денно, и ночь на какие-нибудь там пуховики или футболки. Но, по сути-то, это недалеко от правды. Может быть, конечно, не дети, да, а взрослые, но, тем не менее, насколько известно из каких-то там журналистских расследований и прочего-прочего, достаточно тяжелые условия труда и низкооплачиваемые, иначе бы там все не шилось, да, если бы там оплачивался хорошо бы труд.
Это очень, да, это очень серьезная проблема. Может быть, кому-то эта информация уже давно набила оскомину, ну, кто много лет ведет экологичный образ жизни и, например, слышит об этом постоянно, но об этом очень важно говорить, потому что далеко не все знают, что бренды масс-маркет сшиваются именно в странах третьего мира. И да, используется рабский труд не только женский преимущественно, но и рабский труд детей.
Сейчас мы небольшую паузу сделаем, продолжим говорить про вот этот аспект этической моды, этичной моды. У нас в гостях сегодня адепт медленной моды, сотрудник фонда «Второе дыхание» Виктория Греховодова. После паузы вернемся.
По душам.